Вы слушаете проповеди пастора Марины Подорожной, предоставленные партнерами служения «Дом на скале».
Хорошо, я бы хотела начать свою проповедь. Прежде чем я объявлю название проповеди, я хочу зачитать вам Псалом 77. И здесь очень много стихов, я буду читать их очень быстро. Если вы не взяли Библию, я думаю, что нам выведут стихи этого псалма на стену, мы можем следить все эти, отслеживать то, что я буду зачитывать из Писания. Итак, «Внимай, народ мой, закону моему, преклони ухо ваше к словам уст моих. Что слышали мы, узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их». Чтобы знал, скажи, знал, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его, и не быть подобно отцам их, роду упорному, мятежному, неустроенным сердцем, неверному Богу духом. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, забыли дела Его, то есть написано в 10 стихе «не сохранили», в 11 стихе мы читаем «забыли дела Его и чудеса Его, которые Он явил, говорили против Бога», ниже в 19 стихе «искушали Бога в своем сердце», я читаю выборочно, «льстили Ему устами своим, языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. И отверг шатер Иосифов, 67 стих, колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, который возлюбил, и избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, от доящих привел его пасти народ свой. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их». Вот такая замечательная глава. И на самом деле то, о чем я хотела бы с вами говорить, и эта мысль, она очень четко прослеживается в этой 77 главе. Я бы хотела с вами говорить на тему того, что мы должны передать следующему поколению. То есть моя проповедь так и называется «Передай дальше». Передай дальше. И в этой главе мы видим очень важные такие, знаешь, значимые для нас, людей духовных, людей верующих, людей Божьих, значимые вещи, которые Господь, скажем так, поручает нам делать. И Библия говорит о том, что проблема народа израильского была в том, что они этого не делали, то есть они знали его усталбы, они слышали, их отцы знали, и Господь им сказал, передайте это дальше. И Господь не просто сказал, Господь сказал, почему нужно передать, чтобы знал грядущий род, дети и так далее. Чтобы дали эти дети, которые, то есть то поколение, которое примет от них, чтобы они могли это передать дальше. Возлагать надежду свою на Бога, не забывать Божьих дел, хранить Божьи заповеди и так далее. Также мы с вами прочитали, что Господь отверг шатер Иосифа в колено Ефремова, Он не избрал. Почему Он их отверг, почему Он их не избрал? По той же самой причине, чтобы они, из-за того, что они не исполнили Божье повеление, они не передали это дальше. Да или нет? Вы читаете вместе со мной? И дальше Писание говорит о том, что избрал Давида. Вы знаете, Давид это была удивительная такая личность. Почему? Потому что он не просто любил Бога. Он исполнял все то, что Бог повелел ему исполнять. И Писание говорит, что он пас Божий народ. Да, и Библия говорит о том, что в чистоте сердца своего руками мудрыми водил их. То есть Давид, он изменил историю израильского народа. Он изменил историю. Каким образом он изменил историю? Мы знаем, что он построил храм, но не только в том, что он построил храм. Он заповедал своим детям, он заповедал своим внукам и детям внуков и так далее, из поколения в поколение, чтобы народ Божий, израильский народ, они знали своего Бога. Аминь. Это называется образно, так скажем, это называется наша духовная ДНК. Аминь. Итак, на нас, дорогие, есть ответственность, чтобы передать то, что Бог вложил в нас. В прошлый, последний раз я говорила в этой церкви на тему благочестия, если кто-то помнит. Мы должны передать людям свой благочестивый дух, мы должны передать им свою веру, мы должны им передать нашу любовь к Богу и еще много других моментов, о которых я тоже буду говорить, которые мы должны передать Господу. Вчера я читала Писание, и в Исаии, в 38 главе, если вы помните, рассказывается история о человеке, которого звали Езекия. Помните такого? Царь Езекия, который был болен и который молился Господу. И вы знаете, о чем больной человек, который, казалось бы, уже был на предсмертном одре, о чем он просил Бога? О чем была Господу его молитва? Он говорил: «Живой, только живой прославит себя, как я ныне. Отец возвестит детям истину». Вы посмотрите, люди, когда мы оказываемся в подобных ситуациях, конечно, происходит некое переосмысление нашей жизни, да? Некая переоценка нашей жизни. И есть вещи, о которых мы жалеем, есть вещи, в которых мы каемся, есть вещи, которые мы пересматриваем, и мы думаем: «Боже мой, если бы у меня было еще время, если бы у меня была еще одна жизнь, наверное, я бы так не жил». Наверное, бы я вот этих вещей не делал и так далее. И я думаю, что что-то подобное переживал в своем сердце, в своем духе переживал Езекия. И он говорит: «Господи, живой, только живой тебя прославит. Отец возвестит детям истину». Он просил Господа о том, чтобы да Бог дал ему жизни, потому что было еще что-то, что он не сделал в своей жизни. А что именно он не сделал? Или он, может быть, недостаточно это делал? Он не передал что-то своему поколению. Он не возвестил истину своему поколению. И это волновало его, когда он оказался перед смертью. И он говорил: «Господи, живой, то есть другими словами, дай мне жизни, Бог. Если я буду жив, я это, Бог, сделаю». Аллилуйя! Итак, я бы хотела говорить о том, что есть три группы людей, на которых мы должны сосредоточиться, чтобы им передать, как я сказала, передать любовь к Богу, передать наше духовное ДНК. Итак, первая группа – это наши дети. Аллилуйя. Спасибо вам за ваш аминь. У кого из вас есть дети? Есть у кого-то дети? Да, я тоже счастливая мамочка. Вот, у меня есть двое сыновей и одна дочь. Псалом 126, 3 по 4 стих. Написано: «Наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые». И написано: «Блажен, кто наполнил ими колчан свой». Что значит «блажен»? Если у кого-то есть дети, я думаю, мы переживаем это внутри себя. Такое состояние, да? Состояние счастья, состояние блаженства. Потому что на самом деле дети – это огромное благословение в нашей жизни. Вот. И нам важно понимать, что у нас, у родителей, есть особенное, так сказать, предназначение от Бога, чтобы привнести, скажем, вот это духовное ДНК в их жизнь. То есть, что мы делаем часто, родители? Ну, нас больше, наверное, волнуют какие-то, может быть... Мы, конечно, любим наших детей, мы проявляем о них заботу. Вот, но есть некие приоритеты, вы понимаете, о чем я говорю? Вот эти вот приоритеты между материальным и духовным в жизни нас, родителей, они должны быть очень четко определены. Аминь. Ну, например, для меня, конечно, очень важно, чтобы мои дети, они имели образование. Вот, но на самом-то деле я думаю, что они должны больше заботиться об этом и думать, нежели я. Почему? Потому что от их образования будет зависеть их будущая жизнь, да? Потому что когда-то они станут взрослыми, например, сейчас мой старший сын, он уже женился, вот, и, в общем-то, он, то есть достаточно сознательный. Конечно, проблема многих детей в том, что они не всегда это понимают. Вот этот момент сознательности, что надо учиться, да, а учеба – это труд, вот, а им этого, конечно, не хочется. Вот, то есть эта сознательность приходит не сразу, она приходит постепенно. Вот почему мы, родители, очень часто, когда мы думаем об образовании детей, это очень много занимает наш разум. То есть это становится проблемой для родителей, мы переживаем об этом, мы больше всего молимся, наверное, об этом. Мы часто слышим свидетельства, как зачитываются с этой кафедры, когда кто-то свидетельствует, мой сын, там, или моя дочь, или моя внучка поступили в институт, или я поступил, слава Богу, мы так все радуемся. Но все должно быть на своих местах. Аминь. Образование, оно важно, конечно, чтобы ребенок получил специальность, это очень важно. Но есть вещи более важные. Например, когда мои дети звонят мне или пишут мне, они сейчас живут в другой стране, и я практически всегда задаю им один и тот же вопрос. И, возможно, раньше мои вопросы, они где-то вызывали в них какое-то раздражение. Что я их спрашивала, как их мамочка, о чем я интересовалась? Очень просто, я задавала им одни и те же вопросы. Первое, я их спрашивала, ходите ли вы в церковь? Моему старшему сыну уже 24 года, моему младшему сыну 22, будет 23, и меня волнует это всегда. Я их спрашиваю, вы ходите в церковь? Да, мам, мы ходим. Иногда они говорят, ну, мам, у меня в это воскресенье не было возможности. Я говорю, почему? Следующий вопрос, который я им задаю, я говорю, вы даете свои десятины? Вы хотите быть успешными, вы хотите быть в финансовой сфере, вы хотите преуспевать. Вы взовите с Богом посредством своих десятин, вы даете Богу свои десятины. Для меня это очень важно. Третий вопрос, который я задаю своим детям, я их спрашиваю, вы читаете Библию? Вы молитесь? И если раньше эти вопросы, они вызывали в них какое-то раздражение, мама, ну, да вы что, больше нам не о чем говорить. Но это больше всего меня волнует. Я скажу, что меня это будет волновать всегда. И когда мне будет 80, а им будет 60, или сколько им там будет? Почти 60. Я буду продолжать затачивать эти стрелы. Писание говорит, что стрелы в руке сильного то сыновья молодые. Вы понимаете, на нас, на родителях есть ответственность, чтобы эта стрела попала в цель. Это очень сложный процесс. Я не знаю, я никогда не держала настоящие стрелы. Если бы они были у нас, я бы пришла сегодня в церковь, наверное, с этим колчаном, со стрелой, да, со стрелами. Вот. Но я знаю, что это сложный процесс, потому что стрела не особо хочет, чтобы ее направляли. Иногда стрела, она просто хочет оставаться в колчане. Или она хочет определить свою какую-либо цель. Но на нас, на родителях, есть ответственность, на мамах, на папах, есть эта ответственность, есть от Бога поручение. Взять эту стрелу в свои руки. Такие крепкие руки мамы или крепкие руки бабушки, дедушки. У Тимофея там была мама и была бабушка, по-моему, да? И они, мама и бабушка, они там затачивали Тимофея. Это очень важно, это то, что нам нужно делать. Я бы хотела сказать основных четыре момента, о чем нам нужно, что нам нужно передать своим детям, да, то есть как, чтобы они определили эту цель для себя. Первое, что мы им должны передать, наши дети должны не просто посещать церковь, они должны любить церковь. Я очень часто слышу, как родители говорят, надо идти в церковь. Но это не совсем правильно, когда мы просто акцентируемся на том, что ребенок должен ходить в церковь. В воскресенье мы идем в церковь, хорошо, но это же не форма какая-то, правда же? Это же не просто религиозный ритуал, мы должны прийти в церковь. То есть в детях должно быть сформировано правильное отношение к церкви. Они должны любить свою церковь. Аминь. Псалом 68, 9, 10 стих. Давид говорит, чужим стал я для братьев моих, посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня. Вы посмотрите, как интересно. Он стал чужим для своих близких, для своих родных, для своих двоюродных, я не знаю, для своего окружения, по той причине, что он так сильно любил свою церковь, Дом Божий. Такая ревность. Я понимаю, что многие из нас, мы не можем так любить, но нам нужно стремиться к этому, дорогие. Нам нужно к этому стремиться. Второе, нам нужно уважать тех, кто служит в церкви. Мы сегодня говорим о том, что мы должны передать следующему поколению. Мы с вами говорим о том, что Господь для нас, это не просто, знаете, это смысл нашей жизни. Это то, ради чего стоит жить. Это то, что Бог завещает нам делать. Мы должны передать нашему поколению, следующему поколению, это духовная ДНК. Это очень важно. Итак, я сказала о том, что нам важно, чтобы наши дети научились не просто ходить в церковь, они должны любить свою церковь, они должны любить Дом Божий, и они должны уважать тех людей, которые здесь служат. Вы знаете, от нас очень важно, от родителей зависит очень много, будут ли их дети уважать тех людей, которые служат в церкви. Спасибо вам за ваши аминь. Вы знаете, дети, они делают то, что мы им говорим делать. Вы не можете просто взять своего ребенка и сказать, так, я тебе говорю, просто ты должен знать это, там, Мишель, у меня дочь Мишель, я тебе говорю, ты должна любить свою церковь, и ты должна уважать всех служителей, которые служат в этой церкви. Вы знаете, если я просто скажу это, этого будет недостаточно. Аминь. То есть, во-первых, есть мой личный пример для моего ребенка. Кто-то сказал, что дети делают не то, что мы им говорим, они делают то, что мы делаем. Поэтому если родители, с одной стороны, хотят, чтобы дети оказывали почтение Божьим людям, Божьим служителям, помазанникам, но с другой стороны, они критикуют в уши детей церковь. Или они критикуют в уши детей служителей. И потом они удивляются, что дети, придя в церковь, они такие замкнутые, такие напряженные. И когда у наших детей есть проблемы, они не знают, кому подойти в церкви служителей, чтобы просто получить молитву или консультацию. А все по причине того, что когда-то мы посеяли негативное отношение к служителям. Вы знаете, для меня это очень важно. Я не скажу, что я святая, но касательно этого пункта я стараюсь быть святой. Вы понимаете, какие бы ни были у меня ситуации с другими людьми в церкви, мы все живые люди. Вы знаете это, да? Что мы все живые люди. Мы все с вами далеко не идеальные. И бывают моменты, когда возникают какие-то проблемы у нас в команде, да, возникают какие-то трения. Но все это не имеет никакого отношения к тому, чтобы мне взять и начать как-то это использовать, чтобы настраивать или передавать информацию, да, или сеять какое-то негативное семя в сердца моих детей. Очень важно в этом смысле контролировать себя. Вы здесь? Конечно, иногда мы делаем это в эмоциях, и я не знаю, потому что мы живые, мы можем как-то реагировать на какие-то вещи, но нам нужно быть очень аккуратными. Потому что для меня очень важно, чтобы мои дети любили церковь. Для меня очень важно, когда они приходят в церковь, чтобы они знали, что те люди, которые служат в этой церкви, они являются также авторитетом и для меня. Я уважаю этих людей. У меня особенное отношение к этим людям. И поэтому никто не имеет права как-то неправильно, негативно, да, отзываться о них или иметь какое-то, ну, негативное отношение. И мне бы не хотелось, чтобы мои дети, они могли как-то использовать это, и чтобы я стала этому виной. Третье, мы говорим о том, что мы должны затачивать своих детей, и что мы должны им передать духовное ДНК. Это, может быть, какие-то практические вещи, о которых я сегодня говорю. Третье, наши дети должны любить людей. Вы знаете, это так просто. Мы знаем, что есть две заповеди. Одна – возлюби Господа Бога, вторая – возлюби ближнего, как самого себя. Но мы тоже учимся любить людей, правда же? Мы учимся любить людей. И я недавно посмотрела документальный фильм Нельсона Мандела. Это был такой африканский, я бы сказала, реформатор, да, вот, который разрушил апартеид в Южной Африке. И он сказал такую фразу: людям свойственно любить, а ненавидеть они учатся. Людям свойственно любить, а ненавидеть они учатся. Поэтому мы должны сами научиться любить людей, и мы должны научить своих детей любить людей. И если быть честными, я думаю, что ни для кого не секрет, что любить очень сложно. Ну, понятно, когда мы такие мягкие, белые, пушистые, это легко, да? Но есть люди, к которым мы не испытываем никаких таких отношений чувственных, такой любви. Но поэтому мы учимся любить всех. Аминь. Вот. И когда у нас есть правильное понимание о Божьей любви, когда в нас есть это решение любить других, я думаю, что тогда Господь нам дает благодать. Аминь. Что такое благодать? Это от Бога как-то приходит в нашу жизнь. У меня недавно была ситуация, и один человек подошел ко мне, он говорит: Марин, он служит в другой стране, и там очень сложно. Он говорит: Марин, вот эти люди, которые приходят ко мне, мне так сложно им служить. Они такие все сложные. Я не знаю вообще, как, у меня иногда нет сил просто. Во мне поднимается какое-то раздражение на все, что они делают. Я говорю: слушай, все, что тебе нужно, это их любить. И тогда Бог даст тебе благодать. Это просто твое решение должно быть. Это должно быть правило твоей жизни. Это должна быть твоя позиция. Я люблю этих людей, Бог, дай мне благодать. И тогда приходит благодать. Благодать – это то, что приходит от Бога. Есть твоя часть, есть Божья часть в этом деле. Бог дает благодать – это значит, Бог дает тебе способность послужить тем, кого ты когда-то не любил. И, возможно, кого другие тоже любить не хотят. Итак, любовь к людям – это очень важно. Мы любим церковь. Мы любим Дом Божий. Аминь. Мы любим людей, которые здесь служат. Мы любим всех тех, кто также приходит в церковь, потому что это наши братья и сестры, вот, и мы также и наполнены, наши сердца наполнены любовью к ним. И четвертое, нам важно научиться, или научить, правильно, научить своих детей чтить Господа. Что это значит, чтить Господа? Это значит иметь страх, чтобы не грешить, чтобы не судиться с Богом, и чтобы исполнить все Божьи заповеди. Вы знаете, когда мы говорим, нужно иметь страх Божий. Вот очень важно, чтобы мы себе понимали, что такое страх Божий. Когда мы детям говорим, ты должен бояться Бога, это в смысле, что они должны вот просто бояться Бога. Вообще вот, то есть Бог это же такая вот непонятная для них субстанция, личность, от которого они не знают даже, что ожидать. Вот они ходят, и они его боятся. Как, знаете, раньше пугали детей бабайками. Бабайка. И сразу страшно ребенку. Бабайка. Кто такой бабайка придет, никто не знает. Что это за бабайка, который придет? Вы знаете, вот так вот мы иногда можем говорить детям, ты должен бояться Бога. Но что значит бояться Бога? Что значит иметь страх Божий? Это значит бояться не грешить, то есть не грешить, бояться греха в своей жизни. Это очень важно, потому что мы, родители, мы не будем 24 часа в сутки со своими детьми, чтобы сказать, это можно, это нельзя, это хорошо, а это плохо, так делать нехорошо. Вот то, что ты сейчас сделал, это грех, вот не греши больше. Вы понимаете, мы не вездесущие, как наш Господь, и мы не всемогущие, как наш Бог. Но если мы сможем передать своим детям, вложить это в их сердца, страх Божий, так, чтобы они боялись греха, понимая то, что Бог святой, но грех, он разделяет человека с Богом. Вот это вот состояние страха Божьего, оно будет удерживать их от грехов, от их желаемых грехов. Страх Божий нужен, чтобы не судиться с Богом. Это важно, дорогие мои. Не судиться с Богом. О, если Бог есть, тогда почему это произошло? Почему то произошло в моей жизни? Почему я болею? Почему и дети болеют? Почему денег нет? Почему то? Почему у меня столько проблем? Бог, ты где? Вы понимаете, вот такие вот моменты. Я не осуждаю вас, дорогие, если это твои личные, как говорится, твое личное пространство в твоих отношениях с Богом, но Библия осуждает себя. Вы понимаете? Почему? Потому что Господь, Он благой. Всякий раз, когда мы начинаем судить Бога, что это происходит с нашим сердцем? Наше сердце, наше отношение к Богу, оно меняется. И вместе с судом в нашем сердце появляется что? Ропот, бунт, недовольство, да? Писание говорит о том, чтобы мы были довольны, мы становимся недовольны. Поэтому очень важно нам удерживать себя от таких суждений, да? Можно рассуждать. Вы понимаете, есть разница между судом и рассуждением. То есть, когда что-то происходит в нашей жизни, мы можем рассуждать: «Господи, а что, а почему это произошло в моей жизни?» Писание говорит: «Поразмыслите на ложах ваших, и что там? И утешитесь». То есть, есть момент рассуждения, когда мы размышляем о путях Божьих, когда мы размышляем о своей жизни или о тех ситуациях, которые приходят в нашу жизнь. Но мы не должны судить или осуждать Бога за то, что происходит с нами. И я сказала, нам важно иметь страх Божий, чтобы исполнить Его заповеди. Чтобы исполнять, то есть покоряться Божьим заповедям, воле Божьей, для этого нужен Божий страх. Аминь. Итак, мы сегодня говорим о том, что есть то, что мы должны передать. Я сказала, что мы на этом должны сосредоточиться. Есть три группы людей в нашей жизни. Первая группа людей, которым мы должны передать наше духовное ДНК, это наши кто? Это мы должны делать, дорогие родители. Это наша ответственность, это не ответственность пастора церкви, это не ответственность служителей церкви. Иногда мы приходим, приводим людей в церковь, детей в церковь, и мы говорим: вот мой ребенок, пожалуйста, научите его молиться, научите его любить людей, научите его ходить в страхе Божьем, просто сделайте так, чтобы он был апостолом. Знаете, мы берем и перекладываем эту ответственность, не думая даже о том, что Бог спросит с нас. Каким будет наше поколение, зависит не от церкви и не от духовных лиц церкви. Это зависит от нас, конкретно от тебя. Если ты сегодня родитель, и ты здесь, и ты слушаешь эту проповедь, с тебя Бог спросит за твое поколение. Следующая группа, которую мы должны передать наше духовное ДНК, это юноши. Аллилуйя! Кто такие юноши? Юноши – это молодые люди. И 1 Иоанна, 2 глава, 14 стих написано. Я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Аминь. Юноши, вы сильны, потому что слово, то есть юноши – это молодое поколение, это молодежь. К сожалению, я уже не молодежь. Если тебе 80, ты не молодежь. Если тебе 50 с хвостиком, ты не молодежь. Да? То есть молодежь – это молодые люди. И мы передаем им, мы не кафедру передаем им. Вы знаете, иногда нам кажется, что мы должны передать им кафедру. Вот я уже не... То есть мое время на исходе. И где бы найти этого молодого человека в церкви, которого я научу проповедовать, дам ему микрофон и поставлю его вместо себя за кафедру. Вы знаете, недавно то, о чем я вам сегодня говорю, это мои размышления вот в эти последние, может быть, 2-3 дня. И... Буквально недавно Дух Святой сказал мне одну вещь. Он мне сказал: Марина, не думай, что твои дети будут слушать твои проповеди. Вы знаете, иногда мы, проповедники, мы думаем, что самое ценное, что мы делаем, мы проповедуем. И нам кажется, что наши проповеди, они будут говорить следующему поколению. Но это не факт. Алло, церковь! Не факт, что последующее поколение нашей церкви, то есть когда вы уже здесь даже сидеть не будете, Вот на этих скамеечках здесь будут сидеть другие люди. Не факт, что они захотят слушать наши проповеди. Я не знаю почему, но это не факт. Мы не передаем следующему поколению кафедру, мы передаем им духовное наше содержание. Вы понимаете, когда, например, написано об апостоле Павле, что он был наставлен у ног Гавриила, это было очень значимо, очень важно. Очень важно, у каких, у чьих ног ты наставлен. К сожалению, сегодня есть много пасторов, много служителей. Мы не знаем, откуда они пришли. Они стоят за кафедрой. Я не говорю, что они делают какие-то неправильные вещи. Иногда они делают все правильно, но, к сожалению, они делают тоже и много всего неправильного в своей жизни. Потому что есть, скажем, есть, как мы говорили, есть дары от рождения, а есть плоды духа. И если мы говорим о таком даре, чтобы проповедовать, так, знаете, в этой церкви, я уверена, есть среди вас те люди, которые могут это делать лучше, чем я. На самом деле, пробуждение, о котором мы так сильно молимся и верим, о том, чтобы эта страна, этот народ, этот мир был спасен, может оказаться под угрозой. Под угрозой, если мы только делаем акцент на каких-то, скажем, внешних вещах, да, внешних вещах. Потому что, то есть, нам кажется, самое главное, это чтобы они говорили об Иисусе. Они могут говорить об Иисусе. Самое главное, чтобы они ходили в церковь. Они могут ходить в церковь. Они могут быть хорошими проповедниками. Они могут быть даже образованными. Но при этом они в себе могут не иметь вот этого духовного ДНК, Духа Божьего, Духа благочестия. Не иметь искренней, настоящей любви к Богу. Вы посмотрите, как написано здесь. Юноши, вы сильны, потому что Слово Божье пребывает в вас. Здесь не написано о какой-то физической силе. Да? Написано о внутренней силе. И вот эта внутренняя сила, сила Духа, она пребывает в молодых людях, по причине того, что они пребывают в Слове. Слово Божье пребывает в них. Если молодые люди не будут пребывать в Слове, они не будут сильными. Знаете, моя мечта в том, я бы хотела увидеть, как наши дети, они проводят время, вот так, знаешь, чтобы ты пришел домой и увидел своего ребенка, который сидит и читает Библию. Это мечта на самом деле в моем сердце. Это мечта моей жизни. Сегодня молодежь проводит время за компьютерами и за телевизором или еще где-то. Но большая, конечно, часть времени все молодые люди проводят в интернете. Но мне бы очень хотелось, чтобы они проводили время с Библией. Чтобы вот я пришла в церковь, и я увидела молодых людей, которые знают Слово. С ними можно разговаривать о духовных вещах. Вы понимаете? Почему? Потому что они любят Бога, они знают Слово. Они говорят, о, это так много Слова у нас в церкви, одно Слово, постоянно ведь куда ни пойдешь, Слово. И дома постоянно Слово все, ну что такое? Это, то есть они любят, они имеют тяготение, огромное тяготение к тому, чтобы читать Слово Божье, чтобы наполняться Словом Божьим. Вы знаете, два с половиной года назад у меня были проблемы в моей семье с моим старшим сыном Давидом. Он стал агностиком. То есть это убежденный атеист. Убежденный – это человек, который, ребенок, который вырос в христианской семье, который видел много чудес, которые Бог делал в моей жизни, в жизни нашей семьи, в его жизни. Он стал труды разные читать в силу того, что он учился в академии религиозной. И он читал труды агностиков, он стал наполняться этим словом. Как написано, вера приходит... От слышания там, вот, ну, у него это было другого слова, вот, ну, и к нему пришла вера, и мы, знаете, у нас были серьезные, достаточно серьезные с ним сражения, потому что он говорит, мама, ты моя мама, поэтому я вот просто с тобой общаюсь, потому что ты моя мама, но не говори мне ничего о Боге. И он говорит, если ты скажешь имя Бог или имя Иисус, просто я не буду с тобой иметь никаких отношений. И вы знаете, для меня это был шок. Я сначала даже не знала, как мне на это реагировать. Но потом пришел такой момент, когда просто ревность была в моем сердце. Я говорю: слушай, если ты не хочешь говорить о Боге, тогда ты мне вообще не сын. Потому что Бога я люблю больше. Не запрещай мне говорить о Боге. И у нас были такие, знаете, сражения, и для меня это был шок, и, конечно, я спрашивала себя: Господь, где я не права, что я не так сделала, где недолюбила, где недодала, где перегнула, вы понимаете? И где-то, по-моему, позапрошлом году на Новый год мы с мужем, мы всегда провожаем Новый год в молитве, мы встречаем предстоящий Новый год в молитве. И я молилась Господу, и мы молились вместе, и я начала молиться за своих детей, начала молиться за своего сына, и вдруг моя молитва, она просто не останавливалась. Я бы хотела уже ее закончить, но она не останавливалась. Я провела в молитве 3 часа с лишним. И мой муж, он говорит: Марин, ну, может быть, уже все. Я говорю: не могу остановиться. Не могу остановиться. И я молилась, и буквально после, наверное, прошло 2 дня, мой сын, он написал мне, он говорит: мама, говорит, я не знаю, что со мной, но как-то я особенно пережил Бога. Я читал Библию, где написано, что если твоя вера даже с горчичное зерно, все возможно верующему. Он говорит, это слово настолько сильно жило в моем сердце. Он говорит: мама, Бог есть. Вау! Вы не представляете, что я пережила внутри себя. Потому что это была реальная победа. Это была реальная победа. Слово Божье изменило его. Написано: юноши, вы сильны, если Слово Божье пребывает в вас. Когда я была в Израиле, мне было очень интересно видеть молодых людей, у которых вот здесь называется этот тфилин. Такие коробочки, кожаные коробочки, они здесь носят, они, по-моему, вот здесь, да, только здесь, на голове носят. Молодые люди, даже солдаты израильской армии, они носят на себе вот эти вот тфилины. И внутри этих тфилинов записаны стихи из Торы. Это очень важно. Почему? Ну, они буквально понимают это место Библии, где написано, что, да, это второзаконие, несколько мест Библии, да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, навяжи их знак на руку твою, да будут они повязку над глазами твоими, ну и так далее. То есть они это понимают буквально и в сердце, и здесь, и на руке повязка. Вот, Слово Божье. Понимаете, но, конечно, хранит нас не то, что здесь у нас на руке, а хранит нас то, что внутри нас. Аминь. Но это служит особенным напоминанием того, что Слово Божье, оно пребывает во мне, и это дает мне силу от Бога, чтобы преодолевать разные трудности, разные вызовы в моей жизни. Итак, мы сказали о том, что есть 3 группы людей, которым нам нужно передать наше духовное ДНК, то, что Бог вложил в нас. Это то поручение, которое Бог нам дает. Я сказала, первая группа людей, на которых мы должны сосредоточиться, это наши дети. Вторая группа людей – это кто? Молодежь, молодые люди, юноши, которые сильны, потому что в них пребывает Слово Божье. И третья группа – это верные люди. А 2 Тимофея, 2 глава. Выведите, пожалуйста, это здесь текстом. 2 Тимофея, 2 глава. Второй стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». Это очень важное для нас послание. Аминь. Смотрите, интересно, что написано. «Передай верным, которым были бы способны». У верных, верные должны тоже обладать такой способностью, чтобы передавать. Иногда нам кажется, самое главное – это быть верным. Я должен быть верным, потому что Бог призывает меня быть верным. Аминь. Но этого недостаточно. Если ты верный, ты должен обладать способностью передать другим, то есть передать следующему поколению. Верные – это те, кто хотят Бога всем сердцем, как мы Его хотим. Я даю определение слову «верность». Верные – это те, которые хотят Бога всем сердцем, которые готовы чем-то пожертвовать ради Иисуса, которые испытаны в ситуациями, трудностями, вызовами в своей жизни, которые постоянны в своей вере. Вы знаете, это очень важно. Момент постоянства – это очень важный момент нашей духовной жизни, и которые послушны Богу и Его заповедям. Итак, Господь говорит, передай верным, не сильным, не каким еще, некрасивым, не талантливым, не образованным, не общительным, не одаренным, но верным. Это важно. Верный – это не значит идеальный. Я знаю многих верных, которые не идеальны. Но слава Богу за верных. Это большое благословение в нашей жизни, если рядом с нами есть верные люди. Мне повезло иметь верного мужа. По крайней мере, вот за этот период 25 лет он был мне верен. Я верю, что он и дальше будет верным мужем для меня. И я буду ему верной женой. Это благословение, дорогие. Вы понимаете, и он верный не потому, что он со мной 25 лет. Вы знаете, некоторые люди, они состоят в браке, я не знаю, 20 лет или больше. И они говорят, мы вот уже столько лет прожили вместе, но это еще не значит, что они были верны друг другу. Вы понимаете? То есть наше присутствие с кем-то или в чем-то, это еще не показатель нашей верности. Если мы посещаем церковь 20 лет, это не показатель нашей верности. Ты говоришь, а я вот в церковь, я там то, я служу. Ну здорово, но это тоже не показатель нашей верности. Наше присутствие не определяет наше состояние сердца и духа. Аминь. Поэтому, то есть мы должны с вами понимать, что верность – это гораздо больше, нежели просто быть с кем-то или быть возле кого-то. Библия говорит, что Бог наш, Он тоже верный. Наш Бог обладает этим неизменным качеством – верность. Написано, если вы неверны, я пребываю верен. Он пребывает верен, ибо от себя отречься не может. Есть другая, скажем, другая сторона верности. Не буду говорить много об этом, уже заканчиваю свою проповедь. Но я думаю, об этом важно сказать. Другая сторона верности – это бескорыстность. Бескорыстность. То есть это определяет наши чистые мотивы, которые есть в нашем сердце. Можно, чтобы кто-то вышел? Есть кто-нибудь? Итак, мы с вами говорили сегодня на тему того, что нам важно передать следующему поколению. Аминь. Мы говорили с вами о том, что от нас будет зависеть, каким будет следующее поколение. И это задача, это ответственность, которую мы должны чувствовать перед Богом. Я сказала вам о том, что это то, ради чего стоит жить. Это то, ради чего стоит жить. Мы не просто с вами живем, ходим в церковь, любим Бога. Это наша задача. Господь не случайно избрал Давида. Это было его предназначением. В Писании мы с вами прочитали, Бог отверг колено Ефремова, Бог отверг колено Иосифа. Почему? А потому что их это не заботило. Их это не беспокоило. Каким там будет следующее поколение? Что там нужно передать? Кому там нужно о Боге рассказать? Они были беспечны. И поэтому Писание говорит, Бог взял Давида. И Давид, он был открыт для этого. Мы знаем, что Давид передал что-то Соломону. Да? Соломон это был сын Давида. И он значимая фигура не только по той причине, что он построил дом Божий, храм Богу, на те пожертвования, которые тоже принес Давид, да, еще при жизни для строительства храма, но у всех у них, у всего поколения Иудина, от Давида и дальше, было что-то, что было вмонтировано в их мозг, в их мозги, да, или в их сердце, это передача. Передача следующему поколению духовного ДНК. Они жили этим. Они жили этим, они были наполнены этим. Это то, что должно прийти в нашу жизнь. Это очень важно. Я коротко расскажу немного о своей ситуации, потому что в моей жизни, знаете, в моей жизни, я недавно размышляла над этим, и я подумала, что я сама по себе, я не родилась такой вот Мариной Подорожной, которая хотела любить Бога, да, или которая мечтала оказаться в служении, или думала о своем призвании, но тем не менее были люди, которые очень сильно повлияли на мое духовное ДНК. У меня была хорошая семья, я из крестьянской семьи. Я не могу похвастаться тем, что у меня было тяжелое детство. Я очень сострадаю тем, кто имел тяжелое детство, но в моем случае у меня было очень благословенное детство. Мой дедушка, он был служителем церкви, он был пастором, и он собирал верующих. В советское время, когда верующие христиане подвергались гонениям и репрессиям, он в своем доме собирал верующих. Конечно, за это его судили. Его и мою вторую маму, я говорю, она мне как мама, это старшая сестра моей мамы, вот, и они были судимы, они испытывали сильные гонения за Христа, вот, и мой дед, он прошел войну, он вернулся с войны, у него было много наград, было орденов. Ну, чтобы рассказать вам о том, каким был характер моего деда, я вам расскажу одну историю, которая с ним произошла на войне. Очень коротко расскажу. Он мне рассказывал, я ее запомнила по детству, когда, он говорит, мы попали в окружение, нас была небольшая армия, потому что многие погибли, осталось несколько человек, мы были в окружении, и они где-то там скрывались в лесах, и рядом была небольшая деревня. И он говорит, нам надо было что-то кушать. И он говорит, и командир отправил нас в эту деревню, чтобы мы пришли в дома к тем людям, кто там жил, и попросили у них, не просто даже попросили, а забрали у них еду, потому что нам нужно было как-то выживать. И мой дед, он отказался это делать. Он говорит, знаете, я не буду это делать. Он говорит, нам нужен паек, нам нужно выжить. Но дед говорит, нет, мы не можем это, мы не можем обирать этих бедных людей, потому что у них есть тоже дети, и им нужно тоже как-то выжить во время войны. Из-за того, что он отказался это делать, его отправили в штрафбат. И какое-то время он служил в штрафбате. Штрафбат это был такой, знаешь, батальон. Это батальон, то есть это пушечное мясо фактически. Это люди, которые, у них не было даже шансов, чтобы выжить. А он служил в штрафбате, он дошел до Берлина. У него было много наград. Когда он стал верующим, его лишили всех наград. У него забрали все награды. Но это никак, знаешь, не ожесточило его сердце. Вот, он любил Иисуса, и, в общем-то, первая молитва, это молитва «Отче наш», которую он посеял в мое сердце, вот, он просто вложил в меня эту молитву. Я не хотела быть верующей. Я не знаю, я была такая, знаете, я не хотела быть верующей. Я ходила в школу, мне там говорили «Бога нет», я приходила домой, я говорила «Бога нет». Вот, и мой дед, он пек вкусные блины, и однажды я говорю, дед, дай блин. Он говорит, помолись молитвой, отче наш. Дам. Я говорю, ну Бога нет, ну тогда блин не получишь. И я выучила эту молитву. Эта молитва, отче наш, вошла в мой дух вместе с блинами. И именно эта молитва изменила мою жизнь. Именно эта молитва. Потому что первое, когда мне было сложно, я не знала, что делать, как взывать к Богу. И я уже понимала, что у меня нет смысла, я не видела смысла в жизни. Вот, это было, мне было тогда 15 лет. Я встала на колени возле своей кровати, я вспомнила своего деда, я вспомнила его молитву, «Отче наш», и я помолилась Богу. И с этого момента вся жизнь моя стала меняться. Я могу много рассказывать о тех людях, которые повлияли на мою жизнь. Бог всегда мне давал хороших пасторов. Божьих людей, настоящих Божьих людей, которые говорили в мою жизнь и которые формировали мою духовную ДНК. Аминь. И я сейчас тоже открыта, я открыта для такого обучения. Я тоже чья-то стрела в чьем-то колчане, но ответственность также есть на мне. Аминь. За следующее. Аминь. За следующее. Аминь. За следующее.